говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, в час прессы с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, все, кто делает телевидение, все, кто его смотрит, присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева, здравствуйте. А мы сегодня подводим итоги уже в восьмой раз по традиции в эфире нашего радио. А в выходные на полосе газеты «Время новостей» вы сможете прочесть уже печатную версию. Естественно, все мои коллеги уже напишут, они только проговорят. Итак, я с удовольствием представляю членов клуба телепрессы, которые сегодня со мной в студии. Ксения Ларина, «Эхо Москвы», Юрий Боговолов, «Российская газета», Сергей Варшавчик, обозреватель РИА Новости, Евгений Кузин, журнал «Медиапрофи» и «Телескоп», Вера Цветкова, «Независимая газета», и Александр Мельман, «Московский комсомолец», а с нами по телефону пока работающая мама Арина Бородина. Добрый день, Арина, мы очень рады, что вы сегодня к нам присоединились.
Давайте поздравим.
Да, и поздравляем. С девочкой Сашенькой, да. А наши уважаемые слушатели могут присоединиться к нашему разговору. Мы, правда, сегодня сможем принимать только от вас СМС, потому что у нас в студии много, и звонков, наверное, не получится. Мы еще обсудим с вами сезон, только, может быть, с вами. Поэтому присоединяйтесь к разговору на номер +7 903 743 2801. Присылайте СМС-сообщение. Пейджер в Москве 660-10-55. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И мы ждем ваших соображений по поводу итогов сезона о хорошем и о плохом на телевидении. Ну, а начнем мы с Арины, чтобы ее отпустить, и чтобы она все-таки вот теперь немножко отстраненным взглядом, потому что не так подробно телевизор последние пару месяцев смотрела, но зато, конечно, за сезоном следила, и о ваших впечатлениях, Арина.
Ну, еще раз здравствуйте, еще раз спасибо за поздравления. Да, наверное, если сейчас вот я за последние там несколько минут перед эфиром окинуть прошедший сезон, наверное, ровно вот год назад, стоит об этом сказать, Константин Эрнст, подводя итоги прошедшего, позапрошлого теперь уже сезона, у нас в газете, отвечая на вопрос об итогах сезона, сказал, что такое, на мой взгляд, знаменательную фразу, что люди ждут новых слов, и надо начинать делать новое телевидение. Ну, так вот, надо сказать, что, конечно, не случилось этих особенных новых слов, и не было у нас нового телевидения. Возможно, конечно, во многом наложил отпечаток экономический кризис на телевидение. Оно сейчас очень серьезно от этого и страдает, и меняется, и существует. Но среди плюсов, конечно, очевидных, вот если говорить коротко, стоит отметить проект «Большая разница» и проект «Прожектор Пэрис Хилтон», хотя это и не премьер этого сезона, но вот встали на ноги крепко и завоевали аудиторию они именно в этом сезоне. Я хочу сказать, что для меня особенно важно, я, может быть, не так сейчас часто смотрю телевизор, но смотрю внимательно за рейтингами, «Большая разница» и «Прожектор Пэрис Хилтон» с каждой новой программой набирали рейтинг аудитории. Причем самые массовые и очень разные, что, на мой взгляд, показательно. То есть ее смотрят очень разные зрители. И даже повторы, которые сейчас идут летом, собирают более четверти аудитории. На мой взгляд, это очень показательно. Вот эти два проекта мне бы, конечно, хотелось отметить. Мне бы хотелось сказать о проекте Владимира Познера, одноименном «Познер», что это не самый удачный проект, и скорее это такая, что ли, почетная ссылка для уважаемого и авторитетного ведущего, именно его собственная ссылка, потому что в большинстве этих программ, ну, честно говоря, было иногда просто неловко за ведущего имеющего столь богатый опыт ведения и умение задавать вопросы. Очень меня огорчил особенно эфир с Михаилом Жванецким, потому что более благодатного собеседника и более яркую личность для эфира трудно было бы представить, и насколько неудачный и неточный был и просто провальный, на мой взгляд, эфир. Я бы хотела отметить как рейтинговый рекорд и как новые технологии современные. Я просто сейчас говорю то, что вот очевидно. Это можно по-разному к этому относиться, к шоу «Евровидение» в Москве, потому что это тоже, конечно, сезон. колоссальная доля аудитории, более 60%, и что характерно, опять бьют рекорды обсуждения этих шоу Евровидения в телеэфире. 72% такой доли не было даже у чемпионата Европы по футболу в прошлом году, когда наши играли с испанцами, там была доля 70%, а здесь 72%. Это безусловный рекорд. Телевидение еще ни разу не забиралось на такие рейтинговые высоты. Конечно, полное отсутствие, на мой взгляд, по-прежнему дискуссии и общественно-политических каких-то контекстов в эфире государственных каналов, хотя какие-то там контрапункты, может быть, обозначаются, иногда что-то разрешают чуть больше, чуть меньше в сторону. Как апофеоз пошлости я бы отметила, конечно, со знаком жирным минус программу канала НТВ «Ты смешной», где в эфире говорят нам, показывают народное творчество, опускают до того, что там произносятся слова, как рвут матку, делают минет и прочие разные стихи и частушки. Вот. Мне очень понравилось совсем недавно руководитель этой дирекции, которая выпустила эту программу, Николай Картози, примерно близко к тексту сказал следующее, что он посыпает себе голову пеплом, считает этот проект неудачным, поскольку на канале, где выходили куклы Шендеровича, недопустимы проекты уровня Евгения Петросяна. Я бы хотела, конечно, его задать вопрос, а на канале, где выходит программа «Максимум» и многие другие проекты, а раньше выходили на «Медни итоги» и другие проекты Светланы Сорокиной, это допустимо? И более того, программу выпустили в эфир, она столько существовала, я имею в виду, ты смешной, и только уже когда она окончательно провалилась, они посыпают теперь себе голову пеплом.
В детали я бы хотела, чтобы вы сосредоточились, как обычно вам это и удается, на рейтинговой логике, на программировании. Что-то изменилось в этом сезоне? Что-то стали смотреть очевиднее или нет? Вот мне это показалось, с НТВ, с этой линейкой, да, как раз произошли разные вещи.
Да, я согласна с тем, что я бы так сказала. По-прежнему все равно востребовано желтое и скандальное, и криминальная тема, безусловно, потому что, несмотря на проекты «Смешной», все остальные проекты НТВ, они так или иначе держатся в русле. И «Максимум», и «Русские сенсации», и «Чистосердечное признание», резкого колебания нет. Безусловно, будут востребованы проекты типа фильмов «Мясо», «Плесень», потому что это тоже рейтинговый рекорд, более третьей аудитории. Все это будет потребляться зрителям в следующем сезоне. Сериалы по-прежнему у нас флагман, потому что, например, на канале СТС не было очевидных премьер, и на ТНТ, но крепкая сетка, крепкое программирование и вот эти сериальные тайм-слоты для более активной молодой аудитории, они по-прежнему востребованы, потому что СТС весь сезон держался на «Папиных дочках», «Ранетках» и «Кремлевских курсантах», так же, как ТНТ держится по-прежнему на «Доме-2», на шоу «Битва экстрасенсов», это рейтинговый феномен, «Наша Раша», и вот эти вот все шоу в прайм-тайм, и еще сериал «Универ», они все идут одни и те же, но они по-прежнему востребованы аудиторией, например, так же, как Михаил Задорнов идет беспроигрышно на РЕН-ТВ.
Арина, и можно попросить вас, может быть, какие-то яркие события и персоны, которые бы вы наверняка включили для нашего шорт-листа при голосовании, когда мы будем награждать телевизионных профессионалов перед следующим ТЭФИ?
Я единственное еще бы отметила коротко про рейтинги и про популярность. Михаил Осокин со своим выпуском 24, это, кстати, тоже премьера сезона, феноменально. Очень рада за Михаила Осокина, не только как за программу информационную, но то, что она постоянно в пятерке самых рейтинговых программ канала, а иногда даже возглавляет топ-5 на РЕН-ТВ. Я его с этим хочу поздравить, потому что доля 9-10% для РЕН-ТВ – это очень-очень высоко в такое позднее время. А среди лучших программ, вот на мой взгляд, это, во-первых, фильм «Птица Гоголя» Леонида Парфенова. Я считаю, что это просто замечательная работа, штучная, уникальная, как большинство его работ. Я не буду оригинальной, я назову Бориса Бермана и Эльдара Жандарева с их летней серией интервью, потому что это тоже очень высокий класс. Я уже повторюсь, что «Прожектор Перис Хилтон» и «Большая разница», на мой взгляд, и Иван Ургант как человек, который, на мой взгляд, все ярче проявляется в эфире, и он не теряет своего мастерства, как это случилось, например, с Максимом Галкиным, который, на мой взгляд, в этом сезоне, наоборот, просто сдал свои позиции, зря он стал вести такие программы, как «Звездный лед» и «Танцы со звездами». Вот Иван Ургант, пожалуй, как ни странно, персона. Я могу сейчас кого-то забыть. Михаила Осокина, я бы, кстати сказать, отметила как человека, который в новый жанр. И как каналы я бы хотела отметить обязательно канал «Звезда» и «Пятый канал», потому что на этих каналах в этом сезоне случился большой прорыв с точки зрения завоевания аудитории и нащупывания своего зрителя. Вот я как раз в период своей беременности очень много смотрела оба эти канала, и вот чувствую, что у них очень многое стало получаться именно с точки зрения телевидения. Правда, «Пятому каналу» я бы пожелала более жесткой сетки, четкой, и более четких вот этих тайм-слотов программирования. Ну, пожалуй, вот так я бы сказала.
Да, спасибо большое, Арина. Вообще, это большой подарок каналам, когда женщина, ждущая ребенка, говорит, что ей приятно было смотреть в это время их эфир. Это такой плюс-плюс. Арина Бородина, газета «Коммерсант». Мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Смотрим телевизор. У микрофона Анна Качкаева. Со мной мои коллеги, члены клуба телепрессы. Ксения Ларина, Юрий Богомолов, Сергей Варшавчик, Александр Мельман, Вера Цветкова и Евгений Кузин. Мы подводим итоги минувшего телевизионного сезона. И давайте теперь вот, коллеги, уже определимся, с чего мы начнем. С индустрии, с политики или все-таки продолжим тему программирования. Как вам кажется? С политики или
с политики?
С политики. Это не успеем. Не успеем. Давайте, Ксения, тогда с политики.
Ну, давайте. По политике, безусловно, этот сезон показал, кто в доме хозяин. Я имею в виду хозяин в стране. И вот эта вот такая борьба, которую мы наблюдали в течение всего сезона между президентом и премьер-министром, она, как кажется, равноценной и равноправной. Но на самом деле Путин, конечно, Медведева уложил на обе лопатки за время этого года. И кто-то даже сказал, чуть ли не Проханов тут сказал, что Путин начал свою предвыборную кампанию в Пикалево. Мне кажется, что Путин начал свою предвыборную кампанию гораздо раньше, вот того самого знаменитого прохода по Красной площади, когда встречали нового президента, нового избранного Дмитрия Медведева. Все мы это помним, это уже прошлый год. Но, тем не менее, мне кажется, что Путин не отпускает страну, крепко ее держит, не отпускает зрителя, крепко его держит у телеэкранов.
Да,
не
он, знаю, там по рейтингам,
главный персонаж. Да. Он очень четко выстраивает свою линию поведения, как артист, который уже со званием, не просто там восходящая звезда, а такой, если не народный артист Советского Союза, то народный артист России, безусловно. И поэтому главным телеперсонажем, безусловно, стоит, на мой взгляд, назвать Владимира Путина. Но при этом, конечно же, если говорить серьезно, в этом сезоне абсолютно вытеснена вся политика с телеканалов, совершенно полное отсутствие даже попытки политических дискуссий. Во-первых, вот ушли времена, потом ушел Владимир Соловьев с программой «К барьеру», и мне кажется, что эта потеря ощущается сегодня, как формат уж точно совершенно, потому что ставить там, не знаю, вместо него воспринимать как дискуссию политическую, социальную... Да, господин Минаев, это просто несерьезно, и я надеюсь, что вообще-то все это скоро кончится. Но при этом, обратите внимание, как мне кажется, падение абсолютно Максима Шевченко как ведущего и как автора ведущего программы «Судите сами», поскольку темы, которые он выбирает для своих дискуссий, они настолько далеки не только от народа, но и вообще от любого маломальски вменяемого человека, который слушает новости и включает телевизор, что просто диву даешься. Я бы поддержала Арину по поводу «Пятого канала», и именно в контексте политического вещания, потому что мне кажется, что новости, которые они показывают, демонстрируют в программе сейчас, во-первых, они очень подробные, очень большие, очень много прямого эфира, очень много прямых включений, и хотя бы какая-то попытка какую-то маломальски реальную картину представить зрителю там есть. Ну и, естественно, Михаил Осокин как ведущий, и, пожалуй, единственный ведущий именно новостей,
не аналитической программы, а именно новостей. А вам не кажется, что, смотрите, в этом сезоне абсолютно закрепилась тенденция федеральные каналы для масс, а форточки разрешенные для продвинутых товарищей, которые жаждут плюрализма на телевизионном экране.
Согласна.
И это с форматами президентов произошло. Путин для масс, а господин Медведев для продвинутых, которые видеоблогов и так далее, интернет-пользователей. Заметьте, кстати, он так толком-то и не ощутил собственно телевизионного формата. Небось, уже все забыли, что он не под елочкой к нам в Новый год-то обращался. Он впервые попробовал с мостика, а потом вот в чайных беседках. Но не работает.
Кстати, я так понимаю, что в прямой эфир его практически не выпускают. Путин-то выпускает прямой эфир. Очень часто, когда вот эта знаменитая пресс-конференция, она же была в этом сезоне грандиозная, которая там чуть ли не 4 часа длилась, это был прямой эфир.
И еще, вот опять же, я хочу, чтобы, может быть, вы подумали на эту тему. Юрий Богомолов к нам присоединился, потому что мы как-то разговаривали с вами об этом в эфире. Мне кажется, появилась еще одна тенденция с точки зрения просто программирования такой всеядности. Вы посмотрите, на некоторых каналах универсальных сочетается несочетаемое. Есть Осокин-Максимовская, есть целительница от порчи освобождающая, там же, и там же эротика. На НТВ вдруг сюжет в новостях, где словами произносится, что гражданская война в Ингушетии, здесь же мясо, здесь же Минаев, и вот эта вот линейка такого, я бы сказала, театрализованного зрелища, не сериала, начинает все больше, такого документального спектакля все больше и больше начинает быть востребованной. Можно говорить, что это новый тон разговора о политике? Вот этой вот...
Ну, я бы обратил еще внимание на то, что происходит не только вот это смешение, значит, каких-то развлекательных и политических. В рамках политики происходит дикое смешение на том же канале. Ну, скажем, на канале России ведь идет, с одной стороны, хроники.
Да? Ну, да. В общем, это, конечно, как зеркало.
С другой стороны, вот на днях показывали фильм этого самого про героя Советского Союза, эстонца Мэри, да, где абсолютно, так сказать, все советские штампы в отношении исторического периода, прожитого с 45-го там.
Андропов
на, значит, с другой стороны, да, на Первом канале был 95-летию Андропов, такой мужчина, да, такой интеллектуал, такой поэт, такой, значит, благодетель, значит, людей искусства. Это там, да? Ну, у него там были какие-то, естественно, проблемы с диссидентами. А с другой стороны, на НТВ в цикле «Кремлевские похороны», я не знаю, вы видели?
Да. Это страннейшая история.
Это же, так сказать, звено в каком-то заговоре против великой страны. Значит, от Кусинина до Горбачева. И что там только не было. Он как бы подозревается в том, что он отравил Брежнева. Отравил, то есть там сместил там и отдалил Романова, Кириленко.
Юр, так вот давайте, Щелкова. Я и поэтому вас с Ксенией и прошу
сыграть. Я, кстати, более пример вам приведу по поводу такой шизофрении в голове одного канала. Исторические хроники Сванидзе. И здесь же прошел потрясающий фильм под названием «Жаркое лето 68-го года», который мы тоже с вами все обсуждали, посвященный вводу войск советских в Чехословакию. Понятно, с каким знаком. И, конечно же, когда мы начинаем там все по этому поводу возмущаться, мне действительно в голове это не укладывается. Как человек, который один руководит каналом, в данном случае, я имею в виду Олега Борисовича Добродеева, может допускать такие две полярные точки зрения. Может быть, это плюрализм, Анна?
Вот-вот-вот. А в связи с НТВ, может быть, это такой плюрализм уже зрелище, потому что ведь история с Андроповым, она так в стилистике мяса. И нам обещают и плесени, и всего остального.
То есть эту топку бросается уже и все. Все исторические персонажи, политика, да.
Конечно, кстати, там же с этим Андропом, я не знаю, просто крыша могла поехать в связи с этой, так сказать, фигурой. Боже мой, что же такое происходило? И прав народ в свое время, который шутил, нет повести печальнее на свете, чем повесть о Центральном комитете.
Сергей Варшавчик, РИА Новости.
Вы знаете, в прошлом сезоне ведь Эрнст объявил о том, что прежнее телевидение умерло. Умерла вот 15-летней вот этой давности, и он призвал коллег искать новый формат. На мой взгляд, коллеги попытались, прежде всего, Первый канал, искать вот эти новые подходы и форматы, но делали это все как-то, знаете, такими неожиданными, одиночными, как бы, проектами. Например, в частности, меня очень удивил, значит, канал НТВ, который давно для меня превратился там, в канал «Зон», «Ментов» там, и так далее. Даже не тем, что они там закрыли программу Соловьева, а тем, что там появилось два интересных военно-исторических проекта. Я имею в виду фильм «Исследование реконструкцию» Алексея Пивовара о Ржевской битве и фильм Алексея Поборцева о событиях лета 1982 года, когда мы могли ввести войска в Ливан и могла начаться Третья мировая война. Очень интересный проект. Я не ожидал, честно говоря.
Но на проект про Борцева, как я понимаю, денег уже нет, потому что историю с Анголой, где нам показали молодого Сечина с негритёночком на плечах, засунули уже в сюжет в программе «Сегодня». И поэтому вот кусочек... Вот
но попытка засчитана, как бы. Попытка...
Ну, может быть.
Значит, достаточно был неожиданно и... Хотя, конечно, ожидаемо от Леонида Парфенова фильм «Птица Гоголь», очень тонкий, на мой взгляд, сделанный проект, хотя, конечно, не собравший там как бы рейтингов каких-то и так далее. На мой взгляд, тот же, та же «Плесень» – это тоже некий эксперимент такой Первого канала, сейчас Константина Львовича, такой
да ну,
новый жанр наукообразности.
Нет, я считаю,
на нашем, что это... На нашем телевидении.
Это у нас теперь и антинаучность возведена
и
в развлечение.
И Дарвин, давайте
да,
вспомним
да.
фильм.
Вот мне кажется, да. что это еще одна из
и
очень
вода была. Я имел в виду даже не сам факт, а ту грандиозную промо-акцию, которую он устроил.
Да.
И нагнав, вот, собственно говоря, до этого...
Нагнав в
плесени и вызвав пародию, значит, в «Большой разнице», по-моему, «Хрень», что ли, да?
Хрень
называлась. Кстати, надо подчеркнуть, что действительно я согласен с моими коллегами. «Большая разница» – один из лучших, наверное, проектов сейчас на нашем телевидении. Туда же я вот отношу к этим разовым... акциям, которые, значит, в попытке вот захватить аудиторию, что-то такое новое рассказать, вот эта раскраска старых фильмов про войну, про Штирлица и «В бой идут одни старики». Значит, первый вызвал просто грандиознейшие дискуссии в обществе, значит, и там подавали в суд даже на канал России там отдельные коммунистующие товарищи, которые говорили, что это, значит, не знаю, очернение нельзя назвать, да, значит, наша действительность. То есть было такое смещение мифов в голове, хотя это же придуманная история. Вот, на мой взгляд, пыталась что-то телевидение представить, но все равно...
Это все какое-то такое, как это... Гидеборг говорил, общество спектакля. Все, в общем, где-то за занавесом.
Но все это было театрализовано.
Зрелищем, театрализованным. Театром, карнавалом. Вот, Ксения, это вот даже все, ближе, и, если говорить об анализе.
И все равно это в сфере развлечения все было. Да, не в сфере информации.
Безусловно, безусловно. Мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей на Радио Свобода. А в программе «Время гостей», об углублении экономического кризиса в России Михаил Соколов будет говорить с директором по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергеем Алексашенко.
Здравствуйте. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство обороны России подтверждает дезертирство российского военнослужащего в зоне грузино-осетинского конфликта. В администрации грузинского региона Эмирети корреспонденту «Радио Свобода» сообщили, что солдат срочной службы российской армии Дмитрий Ардимов оставил свой пост в селе Переви и, подойдя к грузинскому полицейскому посту, попросил политическое убежище. Он был доставлен в Тбилиси, где выступил на пресс-конференции. В Ингушетии в ходе спецоперации убиты два боевика. Ранения получили два сотрудника милиции. Группа боевиков была блокирована в одном из частных домов в селении Кантышево Назрановского района. В Карабудахкенском районе Дагестана произошло два взрыва на железной дороге. Погиб сотрудник правоохранительных органов. Первое взрывное устройство сработало во время движения ремонтного поезда на переезде Уйташ. Второе, когда на место происшествия прибыли оперативники. Сегодня в Багдаде на фугасе подорвался армейский патруль. Один солдат погиб, 10 получили ранения. Киевская организация «Наши Украины» заявила о выходе из президентской партии. Глава киевской организации, лидер парламентской фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Николай Мартыненко заявил, что партия обслуживает исключительно интересы ее председателя, президента Украины Виктора Ющенко. Суд над бывшими совладельцами ЮКОСа Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым ведется под давлением властей, считает почти половина опрошенных социологами Левада-центра россиян. В Новосибирске суд перенес на 15 июля рассмотрение вопроса о прекращении уголовного дела в отношении художника Артема Лоскутова, организатора молодежных акций «Монстрация». Вы слушали краткий обзор новостей.
Смотрим телевизор. У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем подводить итоги телевизионного сезона. Сегодня со мной в студии мои коллеги, члены клуба телепрессы Ксения Ларина, «Эхо Москвы», Юрий Богомолов, «Российская газета», Сергей Варшавчик, обозреватель РИА Новости, Александр Мельман, газета «Московский комсомолец», Вера Цветкова, «Независимая газета», и Евгений Кузин, редактор журнала «Медиапрофи» и «Телескоп». Я начну со слушателей, которые уже нам активно пишут. Вот Борис пишет, что сожалеет, поскольку из эфира исчезли две передачи Владимира Соловьева. Правда, раньше также исчезла передача Савика Шустера, но это уже совсем другая эпоха. И, к сожалению, политических программ, кроме, как ему кажется, Пушкова, не осталось. Но вот Пушков аналитик для Бориса. Господин Добрый, можно за сезон отметить передачу «Честный понедельник». Вот, товарищи критики, расходятся наши мнения со слушателями. Была бы моя воля, я бы и честный вторник сделал, и среду, и вплоть до воскресенья. Может быть, на телевидении вранья стало бы меньше.
И так 7 понедельников.
Да. Но, на мой взгляд, НТВ уже все делает для того, чтобы эта линеечка как раз стала очень честной. Вчера на канале России поразила биография великого президента Рузвельта, который, став истинным отцом многонациональной народной Америки, мог спасти свою страну от кризиса. Хотелось бы увидеть на канале, что будет со страной, если ее крестный отец в ближайшее время не оставит великую страну в покое. Никитин.
Так, это астрология уже как бы.
Да, да. Что ж так много страсти у ваших собеседников? Я, к сожалению, видел в этой жизни только наших, пишет Борис. Каких наших имеет в виду, вероятно, Содер Селигер, а может быть, еще каких. Путин, конечно, лучше чувствует картинку, чем Медведев, начиная с прохода по Красной площади и кончая сценой в Пикалево, и вспоминается классика, и прибыл в Глупов собственной персоной и возопи запарю. С этого момента начинаются времена исторические, комментирует уже наши реплики Александр. Ну и еще один Александр, видимо, возмущается чем-то, нам не нравится фильм про героя Советского Союза Арнольда Мэри. Ну, это мы уже отвечать на детали не будем. Давайте Евгений Кузин продолжит обсуждать итоги сезона.
Ну, я бы согласился с тем, что успешным проектом, безусловно, является «Пэрис Хилтон. Большая разница». Отметил бы «Птицу Гоголь» как проект успешный с точки зрения телевидения. И, наверное, вот это один из тех самых экспериментов по поиску и нового стиля, нового телевидения, и нового языка разговора, и новой формы подачи информации с использованием современных средств. К сожалению, вот мы все отмечаем, что те проекты, которые нам нравятся, за исключением, наверное, «Пэрис Хилтона» и «Большой разницы», они не находят отклика у народных масс. Вот. И в этой связи я подумал, я вспомнил, что когда начиналось год назад «Пэрис Хилтон», это конец прошлого сезона, и рейтинги были тоже небольшие, канал преподносил это как новый имиджевый проект, но, похоже, вот этими частыми, регулярными, вернее, повторами приучил население чувствовать вот эту самую искрометность живого общения, приучил к этому стилю разговора, и рейтинги поднялись. Вот в этой связи сожалею, что не повторяют так много, вернее, не делают так много регулярных проектов а-ля «Птица Гоголь».
Ну вот «Метро», например, после того, как премьеру устроили в 9.20, потом показали в 10 часов, правда, поставив его в линейку с «Тайной большой водой», это к разговору вот о том, как это все сейчас замешано. И тем самым тоже, видимо, поднимают и вечерний рейтинг.
Вот, поэтому тренд явно сейчас, если брать общее направление, все ищут нового разговора в развлечениях. Практически никто не ищет и не хочет искать, за, опять же, за редким исключением уже названных имен, фамилий, проектов, никто не хочет искать серьезного разговора, никто не пробует говорить о социальных проблемах.
Ну, честный понедельник. О социальных проблемах.
С митингом остальным. Жень, я бы хотела вас, поскольку вы в большей степени, чем, может быть, мы все следили за индустриальными процессами этого года, все-таки на телевидении кризис, были увольнения, проблемы с рекламой, и некоторые перестановки в компаниях произошли вот под конец сезона. Как вы это все оцениваете?
Я бы, честно говоря, мое впечатление и ощущение, что все только начинается, несмотря на то, что кризис уже там в Америке почти закончился, как в последние дни говорят. На телевидении у нас кризис пока не сильно изменил ситуацию. Я имею в виду не увольнения, которые случились, они всем понятны. Сокращение рекламы, сокращение доходов ведет к сокращению кадров. Кризис показал, что нынешние управленцы не могут управлять и делать телевидение в новых условиях, делать его таким же интересным, ярким или актуальным. И в этой связи мне кажется, что кризис еще аукнется и на некоторых управленцах, и на некоторых ведущих.
Ну, особенно, вот мне кажется, такое незамеченное, но для меня очень важное в индустрии событие, такое экстравагантное противостояние двух сотрудников Первого канала против своего увольнения, незамеченное журналистской общественностью. Более того, незамеченная по суду восстановленный молодой человек, вот этот Олег Пташкин, он судом восстановлен на работе. А, насколько я понимаю, на Первый канал его не пустили.
Не пустили.
Это вот к разговору о сообществе и об индустрии, да, и о власти и цензуре корпорации, а не политики. Когда менеджер, неважно, либерал он или жесткий государственник, очень боится трудового спора, конфликта и обсуждения договоров в суде. Очень важная вещь для этого.
Я, кстати, вспомню вот сейчас уход Александра Роднянского,
да,
с СТС. Мне кажется, это тоже знаковый некий уход. И ситуацию, кстати, с программой Сергея Майорова, «История в деталях». По-моему, у него сегодня в
последний... 2 июля, да, по-моему, последний.
Как раз сегодня, да, вот у нее последний, по-моему, день, когда они, значит, вот то ли выходят, то ли вот он по согласно...
Значит, кончается договор.
Да,
договор кончается.
Вот. И я так понимаю, что все это связано с звеньями одной цепи. Это некая переориентация канала там на какую-то другую аудиторию, там молодежную, детскую, не знаю, что-то такое. Но что-то с каналом происходит.
Ну, мне кажется, что с каналом уже давно как-то что-то произошло, но, по-моему, это устраивает акционеров. Как раз это вопрос скорее людей, которые больше не хотят работать в этой системе координат. Это их право. Они, наверное, выбрали и будут делать что-то другое. Другое дело, что с каналом-то как раз, по-моему, все в порядке. И никто, ни иностранный акционер, ни российский акционер совершенно не беспокоится по поводу того, что происходит в канале. Другое дело, что там прорыва никакого нет и никакого развития нет. Но это мы уже с вами фиксируем.
Роднянский, он, по сути, давно уже ушел. Он не принимал участие,
да,
в
процессе. Да, это же не новая история.
Просто как-то... Ну да, и, ну, тут официально.
Закончился просто период, да, такого...
Ну хорошо, а давайте, передачи, может быть, вот уже будем обозначать какие-то знаковые телевизионные события и с плюсом, и с минусом. Вера. Вера Цветкова, «Независимая газета».
Ну, с минусом это, конечно, безумный совершенно проект «Имя Россия». Я думаю, все со мной согласятся.
Это страшное слово еще не произносилось в нашем эфире.
Ну, потому что это так очевидно, это...
Так. Александр Мельман, когда вам дадут микрофон, тогда вы выскажете собственную точку зрения. Вера, продолжайте.
Ну... Если бы не профессия репортер, и не сегодня, я бы, например, просто стерла канал НТВ у себя, несмотря на профессию, потому что чем дальше в лес, тем толщее партизаны. Очная ставка меня добила в их безграничной пошлости, идеологии, если можно это назвать идеологией. Мясо меня удивило. Я не понимаю целеполагания мяса, кроме как рейтинга. Ну, напугали нацию. И что? Никого никуда не привлекли, кроме зрелищности, ничего и рейтинга. Непонятно. Я бы по персонам, знаете, кого назвал, никто пока не называл. Очень здорово работает Мика Стрижак на Пятом канале.
В открытой студии.
В открытой студии, в прямом эфире.
Опять просто... же, привет всем тем временам, о которых теперь студентам и детям, рожденным в 90-е, приходится рассказывать и ставить старые кассеты.
Пятое колесо,
это было?
Пятое колесо, да?
Ну, пятое колесо, и то, что было в Питере, телекурьер и так далее.
События с плюсом, я думаю, номер один «Метро» Лизы Листовой. Очень профессиональный культурологический фильм, хорошо, здорово снятый. «Парфенов», не только новый фильм «Птица тройка», но и старый фильм, посвященный Алле Борисовне. Обратите внимание, «Осокин», да, первый год работает на широком экране. Но это все люди старого телевидения, и Листовой, и Парфенов, и Осокин. Так, минус «Соловьев».
И Пивоваров, кстати, тоже все вот нового ничего не родилось, я бы сказала.
Так что я даже еще не знаю как-то вот события. О том, что все все время на одну доску ставят прожектор Перес Хилтон и «Большая разница», не согласна. Я, мне кажется, прожектор стал пробуксовывать. Очень зависит от того, кто туда приходит и кто отсутствует. Вот сейчас Светлаков был 2 недели в Штатах, провисала программа. Кстати сказать, многие считают, что появившаяся на СТС ночная программа «Песня дня» будет и посильнее прожектора. Есть люди, которые так считают. Там, конечно, 3 человека, люди оркестра, что один, что второй, что третий, пушной, чита Сац Лазаревых. Не знаю, не знаю. Большая разница просто номер один проект, я считаю, потому что умение смеяться над собой, да еще телевизионщиком, который обычно себя пиарит. Причем самое интересное, что вот эти некоторые пародии, они, конечно, неровные, но многие из них превосходят оригиналы, я считаю. На Оксану Пушкину, на «Субботний вечер». Безусловно, «Хрень» – это замечательная. Кстати, очень хорошая была пародия на «Стиляги», «Работяги», которая почему-то многих задела. Как-то народ обиделся за рабочий класс. Чего ж там обижаться, когда это очень талантливо. И отдельный респект, я бы сказала, конечно, труппе. Труппа потрясающая, на «Большой разнице». Они не просто делают пародии, они настолько психофизически показывают людей.
Причем, я уточню, там самый уникальный, конечно, человек – это Сергей Бурунов, который настолько перевоплощается, что иногда просто его не узнаешь.
Который вот и Штирлиц,
и Штирлиц, да, Познер, и Познер, это все он.
Ну, и Гришанин тоже совершенно.
Но на Гришаева замечательно, но Бурунов там...
Они там, кстати, даже достают из человека то, что он скрывает тщательно, это вообще здорово. Это, конечно,
и все-таки чувствуется школа, здорово, потому что вот это не просто КВНщики, это хорошие актеры. Да. Я хочу вернуться вот от актеров. Александр, вы хотели напоследок?
Напоследок я скажу.
Нет, подождите, не напоследок. Я хотела бы, чтобы мы сейчас поговорили очень коротко о сериалах, потому что вы заметили, наверное, в этом году не было таких репутационных проектов.
Только Штирлиц, главное,
тихонько. Я с этого начал.
Ну, давайте.
Были, были.
Мне кажется,
в войне.
Да, сейчас.
41-й год.
А тяжелый песок.
Ну, да, мне кажется, что вот основные такие телевизионные тренды, на которые делает ставку телевидение в целом, это художественный сериал, документальное кино, это развлекательные программы и юмор. И вот по этим, как бы, таким сегментам очень интересно посмотреть, что было в этом сезоне. Но это пока такие частности и детали. С точки зрения действительно художественного кино, имеется в виду сериал, я согласен, наверное, что здесь не было никаких прорывов. Обычно вот в каждом сезоне что-то такое одно выстреливало.
Братья Карамазовы тебе...
Нет, я не согласен,
что... О прорывах вообще не надо говорить.
Да, да, это не прорывы, конечно.
Хоть бы что-нибудь.
Да, трудно говорить, что-то конкретное вот именно в этом сегменте. Что касается документалистики, то действительно, здесь я тоже соглашусь с коллегами, потому что вот это парфеновское кино, парфеновское телевидение, оно и сейчас делает смысл важным. И вот все отмечали, действительно, «Птица тройка», это сделано именно предсказуемо, это сделано предсказуемо, потому что Парфенов и должен в лучших своих традициях так и делать, но его школа, она действительно видна и в фильме «Метро» Лизы Листовой, и в фильме «Ржев» Алексея Пивоварова, это я тоже абсолютно согласен, даже в чем-то, может быть, здесь
ученик... Ну, слава богу, они уже все-таки великих мастеров как-то интерпретировали, мне кажется, они из этой шинельки уже вышли.
Вот я и говорю, мне кажется, что ученики даже в чем-то перепрыгнули своего учителя, я имею в виду Парфенова, потому что они были здесь в чем-то неожиданны во многом, именно с точки зрения кино как телевидения документального. С точки зрения юмора здесь вот можно согласиться с Константином Эрнстом, потому что новое слово все-таки прозвучало вот в тех самых программах, о которых коллеги говорили, и большая разница про Жерис Перес Хилтон, это новый вид и тип юмора, потому что он очень современен. И по юмору
юмор
сейчас...
Юмор онлайн.
По юмору сейчас можно как бы делать такие выводы свой-чужой, потому что, конечно же, канал «Россия» до сих пор, и не знаю, до каких пор еще будет эксплуатировать вот этот советский юмор, может быть, в худшем смысле этого слова, потому что на самом-то деле советский юмор – это то, что показывается на канале «Культура» в лучших проявлениях вокруг смеха. А откуда взялись вот эти люди, вот с этими глазами, вот с этим смехом, которые реагируют на то, что им показывают? Наверное, просто это вот как раз часть той свободы, потому что людям разрешили быть самим собой, и вот они такие, какие есть. А то, что делает Первый канал, он действительно поднимает вот этот юмор на какую-то особую планку, на, и в том числе планку стилистики, потому что вот на этом фоне Comedy Club выглядит достаточно брутальным, именно в худшем смысле слова, и становится неким маргинальным таким продуктом. С точки зрения развлекательной программы, здесь уже я хочу немножко перейти к идеологии, вот, которую так любит наша уважаемая ведущая, потому что...
А вы ее не любите? За идеологией всегда скрыты некие смыслы. Это не ругательное слово.
Аня всегда ищет смысл во всем, и это очень правильно. Это, да. Вот, поэтому я хочу, Аня, вам подбросить такую вещь. Значит, о кризисе. Вот на телевидении кризис действительно было незаметно. То есть мы знаем некие цифры потери рекламы, о которых нам говорят, но я просто вспоминаю, как на одном из КВНов Константин Эрнст, который все время выседает в жюри, сказал, что кризис нам по барабану, я так мягко хочу так
40 сказать, миллионов долларов назвучил цифру, давайте вспомним, на Евровидении.
Да. Вот, то есть,
конечно, по барабану.
Кризиса как будто его и нет, потому что ведь говорилось сначала, что отменят ночное вещание, там будут постоянные повторы. Повторы, конечно,
но есть. Ну, кое-где и отменили, вещания. После двух часов-то так подсократили.
Ну, в основном этого нет. И, значит, вот эти все дорогие развлекательные проекты, которые мы видим, прежде всего, конечно, на Первом канале, но и на канале «Россия», это, безусловно, это говорит, во-первых, о том, что у телевидения есть скрытые финансовые возможности, о которых, может быть, мы до конца не знаем, хотя очень даже предполагаем. Во-вторых, это говорит с точки зрения идеологии, что нам хотят показать, что ребята, обращаясь к телезрителям, ничего не произошло. В вашей жизни ничего не произошло, все отлично, сидите, развлекайтесь, вот вам ледниковый период, смотрите, все так же, как и в прошлом сезоне и в позапрошлом, вот вам «Две звезды», все великолепно. Мне кажется, это действительно с точки зрения идеологии такой продуманный, грамотный ход, откуда берутся деньги, опять же говорю, на телевидении этого никто не знает и вряд ли узнает.
Саш, иными словами, ты хочешь сказать, стабильность сетки, она символизирует стабильность в стране, так?
Нет, Сергей, не надо так прямо воспринимать то, что я говорю, все-таки все гораздо многослойнее. А с точки зрения вот
самого... Это была шутка юмора.
Спасибо. С точки зрения самого того кризиса, мы уже здесь много говорили и на этой радиостанции, и на уважаемом «Эхо Москвы», что вот хотелось бы что-то вот о кризисе, когда еще только он начинался, и действительно ничего не было. И как бы телевидение сказал, а хотите о кризисе? Да вот вам, пожалуйста. И почти на каждой передаче, не только там якобы там квазиполитическое ток-шоу, но и на любых развлекательных программах говорят о кризисе буквально все. И то есть это такой старый принцип. Если ты не можешь уничтожить то, с чем ты борешься, возглавь это. И вот телевидение очень умело это делает, очень умело возглавляет.
Нет, создает информационный шум. У актеров есть что говорить, когда нечего говорить, создается кризис, чего кризис?
Нет, и все это делается очень технологически грамотно. Здесь я хочу отдать должное вот этим пиарщикам.
Гул языка,
мне кажется, им самим это интересно, потому что действительно делается такая иллюзия, вот опять же передача Сергея Минаева, это такой квинтэссенция всего, что вот, ребята, вот смотрите, вот глаз народа, вот флаг России, вот народ что-то там говорит.
Вот глаз народа, вот ухо народа.
Да, здесь все как
бы
показано.
Приехал волшебник на голубом вертолете,
да,
и при этом
нам дают понять, что все под контролем, вот это контролируем кризис, то есть это делается очень технологически грамотно.
Все технологически грамотно. У нас осталось 10 минут, а нам надо семерым сказать все-таки о программах и о персонах, и сделать это достаточно компактно. Я просто еще хочу заметить, что было в этом сезоне важное событие впервые со времен выходов людей за НТВ на площади, когда молодые люди боролись за канал «Дважды два». Это тоже важное обстоятельство, почти не освещавшееся и, в общем, не очень интересное. и вообще вся история с нишевыми каналами, которые были довольно любопытны, начиная от «Ностальгии», «Совершенно секретно», «Эксперта», «Ретро», «РБК», вот туда переместились разговоры про смысл и люди, которых мы давно уже не видим на больших каналах. И вот Сергей, видимо, в торе нашей общей мысли, пишет: «Сезон удался, все шире открывается окно в параллельный мир, и уже непонятно, мы на самом деле так живем, постоянно шикуем, убиваем, веселимся, развлекаемся, или кто-то перешагнул в это окно и там куражится, остальные, глядя на них, тоже постепенно затягиваются в эту воронку». И самая интересная новость, добавляет Александр, за последнее время, это обмен дезертирами с Грузией. Сначала мы им сержанта, потом они нам лейтенанта, теперь мы им солдата, с учетом званий счет примерно 1-1, ждем-с. И из Сызрани нам пишет слушатель, чтобы мечтает, это к разговору о низших каналах, чтобы случилось чудо, и самый человеческий канал Animal Planet стал транслироваться в России в открытом доступе. И еще немножко про животных. Ксения Ларина, подводите вот черту.
Мне как-то очень сложно, потому что я не могу назвать ничего такого, что вот точно бы явилось бы вот событием, вы понимаете? А событие со знаком минус, безусловно, антисобытие, это имя России. Я думаю, что здесь никто тут не будет возражать. Да, ну куда тут деваться? Программа там, понятно, что хорошая программа, большая разница, кто ж спорит. Замечательная, дай им бог дальше работать. И прожектор Перис Хилтон тоже разные бывают передачи, удачные, неудачные. Но, по-моему, очень хорошо. Я бы отметила еще одну тенденцию, мне бы очень хотелось об этом сказать, о том, о катастрофическом падении профессионального уровня журналистики на телевидении, что этот сезон, как мне кажется, продемонстрировал особенно наглядно. Я имею в виду, прежде всего, работу ведущих и корреспондентов в новостных форматах. То, что они давно уже дикторы, это мы уже говорили про это, но, тем не менее, они пишутся ведущие новостей, а не дикторы. Люди совершенно не умеют работать в прямом эфире, они не умеют говорить без суфлера, они не умеют вопрос задать корреспонденту без суфлера. Дошло до того, что на многих каналах уже записанный корреспондент и записанный ведущий и нам показывают, имитируют якобы свой диалог. Но это уже никуда не годится. И вот мы здесь отмечали, что старые кадры в основном показывают класс, а новые кадры, я не понимаю, может быть, им это умение уже не нужно? Вот мы тут с Ирой Петровской обсуждали эту тему и подумали о том, что вообще это уже не нужно. Это не нужно. Работать в прямом эфире никому не нужно уметь. Не нужно.
Не нужно,
это как шестой палец. Да. Это лишнее совершенно умение, которое никоим образом тебе в твоей жизни, в этом случае в такой, какая она сегодня, профессиональной жизни, не пригодится. И это, конечно, очень обидно. И еще один момент, то, что мы с вами не отметили. Как мне кажется, впервые такого прецедента не было, когда к телевидению предъявили иск на полном серьезе после сюжета, по-моему, в «Вестях недели» про пакт Молотова-Риббентропа. И с этим обвинение Польши в том, что она начала Вторую мировую войну, МИД Польши просто подал ноту протеста. И мне кажется, эта история не закончена.
Но, во всяком случае, государство к телевидению обычно,
никогда
в общем,
такого не было. Да, то есть, впервые так серьезно можно задуматься об ответственности
своей.
1
сентября, я думаю, она будет продолжена.
Была ситуация, когда сербы обозлились на
Вести Плюс. Ну, они обозлились и все, да, но больше ничего нет.
Но не направляли дипломатических нот, это тоже правда, или каких-то бумаг, по-моему.
Вот по персонам скажу, конечно, Осокина, мне хотелось бы, чтобы мы его как-то отметили, потому что это действительно знаковое возвращение, класс показывает человек. Большая разница, повторю, программа, прорыв года, если такая номинация существует или будет существовать, как мне кажется, все-таки Пятый канал, конкретно вот линейка «Живая история», которую я смотрю с огромным удовольствием. И вторая линейка «Ночная», мы про это не говорили, «Интеллектуальная ночь» на Пятом канале, где вот те самые разговоры о главном, о ней происходят. Ну, все, наверное, больше ничего не знаю.
Слушатели нам напоминают, но мы просто это имеем в виду, культура с тем временем,
архангельский,
все это мы оставляем, просто потому что есть еще о чем сказать, потому что это такой заповедник, который всегда с нами. Хотелось бы, чтобы он чуть-чуть в современнее становился, это единственное, что. Юрий Богомолов.
Я бы обратил внимание, значит, на то, что вот в связи с тем, что говорят, да, что вот так мы вдруг обнаружили, что архипелаг гламур, который был, значит, как бы еще какое-то время назад архипелагом, стал материком, а культура стала архипелагом некоторых передач, островков на канале «Культура» и так далее. И этот сезон прошел под знаком, значит, вот такого странного, да, с одной стороны, много чернухи вроде бы на телевидении, вот я имею в виду. А с другой стороны, столько светлухи, и кажется, что между ними как бы...
Это хорошо, чернуха и светлуха.
Как бы такая пропасть, которая вроде на наших глазах переходит в бездну. А на самом деле это две стороны одной монеты.
Это полосы зебры.
Да. Это ведь практически происходит гламуризация всего и вся. И, скажем, вот это лакокрасочное покрытие фильмов «17 мгновений» и целом, это гламуризация войны. Война как развлечение, как приключение, так сказать. Вот то, что вроде бы 9 мая должно соднить и, значит, тревожить, это вот такого рода, значит, такое увеселение публики. И с этой стороны, если мы вспомним, значит, все-таки, да, вот эту линейку художественных сериалов, то, извините, действительно, еще пару лет назад было что вспомнить. А сейчас ведь практически нечего. Репутационный, то, что называется проект «Братья Карамазовы» или «Преступление и наказание», это такое поверхностное прочтение. Дело не в том, что там Достоевский, это так поверхностно, это так элементарно. И поэтому меня жутко обрадовало. Я считаю гениальным документальный фильм Лизы Листова «Метро». Вот уж такое проникновение на такую глубину, глубокого залегания, я бы так сказал, да, не только «Метро», но и, значит, сам фильм.
Сергей Варшавчик, 30 секунд, и Александр Мельман, 40 секунд.
Значит, я хочу отметить лучший, конечно, юмор. Это Иван Ургант, лучший новостник Михаил Осокин, и, наверное, лучший документалист сезона – это Елизавета Листова.
Александр Мельман.
Здесь я согласен с Юрием Александровичем, гламур непобедим, никакой кризис ему не страшен. А что касается вот нашего отношения как некой ретрансляции телевизионных событий, мне кажется, здесь Ксения бы поспорил, нам не следует вообще, в принципе, как по итогам сезона, акцентировать внимание на противостоянии якобы противостояния Путин-Медведев. Это не есть суть, это не есть смысл. Есть гораздо более важные какие-то вещи. Если мы сами кидаемся на это, то значит нас закинули на удочку, мы не должны на это попадаться.
Ну, если это очень большой пласт эфира, и они абсолютные персонажи.
По итогам и по смыслу. Я не вижу в этом смысла как такового.
Я благодарю вас. Ксения Ларина, Юрий Богомолов, Сергей Варшавчик, Александр Мельман, Вера Цветкова, Евгений Кузин и Арина Бордина, которая была с нами в первой части программы. У микрофона была Анна Качкаева. Мы подвели своим клубом итоги сезона и, наверное, еще будем с вами разговаривать в течение этого месяца, потому что, конечно, вы не высказались, и я вижу, что вы этим недовольны, уважаемые слушатели. А я с вами прощаюсь. Да, радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14 часов сразу же после нас.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Барак Обама едет в Москву. С кем встретится американский президент?
Комментарии экспертов.
Скандальное письмо академика Тишкова. С фальсификаторами история борется с помощью доносов.
Право автора.
Журналист Илья Мильштейн. В рейтинге доверия ниже Путина только Ахмадинежад.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.